Фанат эхо. Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Табель о рангах. В правом верхнем углу имя автора. Антон Орех. Последняя буква – твердый знак. Кавычки открываются с большой буквы.
Как-то по-дурацки получается. В день выборов про выборы говорить нельзя, а через неделю говорить про выборы вроде как и бестолку. Все все сказали, страсти разожгли и потушили. Но пару слов я скажу все-таки, раз возможность есть.
Многоточие.
Эти дни прошли под знаком битвы тех, кто пенял аморфной массе либералов и инертному народу в целом за неявку, и тех, кто смеялся над теми, кто пенял. Мол, вы всерьез полагали, что эта явка что-то изменит? Что кто-то на самом деле собирался считать голоса по-честному? Или вы полагали, что при честном подсчете ваше яблоко действительно получит много процентов?
Обращаясь к невидимому собеседнику.
Да нет, не в том дело. Понятно, что даже при объективном подсчете у демократических партий не было шансов набрать много голосов. И понятно, что объективного подсчета также быть не могло. Если бы это было возможно, то и страна у нас была бы другая.
С напором.
Но я просто считаю, что если у человека есть право голоса, он должен этим правом воспользоваться. Что это одно из немногих прав, которые у нас еще есть. Что если мы бьемся за то, чтобы иметь возможность выражать свою точку зрения, то почему же мы отказываемся от выражения точки зрения с помощью бюллетеня?
Уверенно.
Если продвинуть демократическую партию в Думу почти нереально, то отдельных людей все-таки можно. Потому что большое дело начинается с малого. Потому что выбор-то у нас простой. Либо пытаться бороться за изменения в стране всеми доступными легальными способами, в том числе с трибуны какого угодно плохого парламента. Либо ждать, что там в головке варьете найдется новый Хрущев или Горбачев. Либо ждать, что тут просто все накроется медным тазом.
Не дай бог.
Медного таза я не хочу. Ждать нового Горбачева можно всю жизнь и не дождаться. А вот делать хоть что-то, помимо сидения на диване и тырканья в Facebook, можно уже прямо сейчас. И поход на выборы — это самое простое и доступное из возможных дел.
Разводя руки.
Но так или иначе, все позади, а впереди новая серия старого кино, новые великолепные законы, которые толпа депутатов утвердит по первому требованию того, кто эти законы на самом деле сочиняет.
Держите его семеро!
А еще эта неделя запомнилась мне несколькими историями. Самая проникновенная и, конечно, героическая – это история дагестанского полицейского Нурбагандова. Того парня, над которым глумились боевики, а он перед смертью обратился к своим товарищам «Работайте, братья!» и погиб.
Красная строка.
Эта история поразила, я думаю, любого неравнодушного человека. Давайте будем откровенны. Многие из нас перед лицом смерти смогли бы поступить так же.
Риторически.
А еще мы ведь привыкли к тому, что плохих полицейских почему-то оказывается больше, чем хороших. А может быть, это просто потому, что про хороших нам редко рассказывают?
Вопросительный знак.
А еще мы почему-то сильно сомневаемся в верности присяге и честности полицейских в этом регионе. Мол, если не все, то многие там сочувствуют бандитам, а то и сами по ночам превращаются в бандитов. Что, конечно, не так. Но штампы и стереотипы очень часто сильнее правды. Поэтому подвиг лейтенанта Нурбагандова поразил нас вдвойне.
Точка.
Но, как это часто бывает, рядом с высоким и героическим соседствует что-то нелепое и глупое. Вот такая история приключилась в Забайкалье, где два чудака решили продавать ЦРУ вымышленные тайны.
Не веря своим ушам.
Вот так прям взяли и написали в ЦРУ письмо. А из ЦРУ прям так взяли и ответили по почте. А те два парня начали забрасывать Америку всякими сочинениями про эшелоны, идущие на Украину, и ракеты, нацеленные на Штаты.
И так далее, и тому подобное.
Тут-то ловкие чекисты эту переписочку и пресекли. И даже двух писателей в тюрьму не посадили. Погрозили пальцем, и все. Но ведь и правда, секретов они не знали, ущерба не нанесли, родину предали понарошку. Просто хотели заработать деньжат. Можно даже сказать, что приносили косвенным образом пользу, пудре мозги ЦРУшникам.
С другой стороны.
Ну а как еще заработать в наше время? Тем более, если доллар крепче рубля. Вот они и задумали долларов нарубить с помощью своей буйной фантазии.
К слову.
Но эта история, к слову, прекрасный повод для наших чекистов сказать, что правильно они предлагают взять под полный контроль наши телефоны, смски, интернет и все прочие каналы связи. Глядишь, и настоящих шпионов поймают когда-нибудь.
Кавычки закрываются. Точка.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дорожная карта. Программа «Дорожная карта» в эфире «Эхо Москвы». Всем здравствуйте еще раз. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин здесь. Мы будем сегодня по итогам выборов наших говорить о чем? О политических партиях, на самом деле. Не о выборах в разных странах, а о политических партиях, на что они живут. Вот этот вопрос нас мучает. Ну и отчасти мы проанонсировали уже наш эфир вместе с Гонопольским. Мы упоминали «Яблоко», которое вот по итогам этой думской кампании осталось без финансирования. Не преодолел 3% барьера, и поэтому осталось без денежки. Я знаю, что наши слушатели, часть наших слушателей не любит это слово, поэтому специально его употреблю. Без денег остались. Посмотрим, что у них будет. Вот интересна, на самом деле, система. Если она в других странах, например, что вот ты как бы в Думу не проходишь или в какой-то там местный парламент, но деньги ты получаешь, потому что ты вроде как солидная партия, у тебя есть определенная поддержка населения. Девадатан Наира, журналист газеты «Times of India» в эфире «Эхо». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как выживают партии ваши в Индии? На что они живут?
Они живут на собственные решениями, собственные доходами.
Собственное финансирование?
Да, собственное финансирование. Индийские строительства не финансируют никого, ни одну партию. Не предусмотрено это.
Ну, их много партий вообще?
Да, их много.
Нет ограничений, нас... да, по количеству?
Да, нет,
по...
Да. Если 7 человек подписал и подал заявление, он может создать свою партию.
7 человек?
Да.
7. Неплохо, кстати, для полуторамиллиардной почти Индии.
Ты помнишь, перед выборами у нас в России говорили, а как же так, вот столько у нас партий, 70 партий, 14, которые будут участвовать, и вот эти вот длинные бюллетени, кому они нужны, а в Индии как?
А, кстати, а как в Индии? У вас бюллетени все партии вписаны?
Да, ну то, что достаточно длинный бюллетень, это правда.
То есть, что я сказал про рулон, это все-таки похоже на правду?
Да, ну правда.
Серьезно?
Да.
А скажите, пожалуйста, вы говорите, что финансируются партии сами, я так понимаю, что все-таки крупный бизнес, да? Если все зависит от поддержки крупного бизнеса.
Это бизнес, точно.
И какие партии в итоге самые богатые, и что это им дает, грубо говоря, какое преимущество?
Ну, дает прийти к власти. То есть это партия сейчас, в данный момент, которая в власти, это Бхартия Джанта партия, это национальная партия, национальная идея у них, Индия для индийцев, вот такого. Они самые сильные сейчас, в данный момент, потому что у них и все индийские бизнесмены их поддерживает и финансирует. Это очень важно, что финансирование из бизнеса. Без этого финансирования никто не может выиграть выборы. Сами понимаете, там огромные расходы, огромная пропаганда и так далее.
Реклама, в смысле политическая, да?
Да.
А вот простые граждане, рядовые избиратели, скажем так, физические лица могут как-то участвовать в поддержке финансовой партии?
Конечно, да. Тоже. Это снос, партийный снос, каждый должен платить, если ты член партии.
А если не платить. Член партии? Просто если сочувствующий?
Тогда предвыборные кампании каждая партия обращает гражданам помочь там 5 рублей, 10 рублей, неважно какую сумму, да, они ходят по домам, каждый физически, это не как по электронном виде, по физически волонтеры ходят домам и собирают деньги.
То есть
добровольное пожертвование, да. Копилочки, да, так и есть.
Понятно. Какие-то ограничения? Ну, потому что пока все выглядит очень, по-моему, либерально. Никаких ограничений нет. Может быть, все-таки законодательные какие-то барьеры есть?
Нет, да. Там то, что только одно наше финансовое министерство, как их ограничивает, то что они должны декларировать свои доходы и свои расходы. Это только одно. Если они получили частным путем так, какие-то доходы, допустим, какое-то пожертвование частным путем, коммерческие доходы, потому что аренда своих зданий, партийные здания дают аренду. Получается, это, от этого дохода они должны платить налог, как все граждане. А так как в Индии очень много нелегальных денег, то есть черный нал очень много крутится в Индии, так она там, так это у нас наша беда. Поэтому эти деньги все идут наличными, и никто нигде не анонсируется, не фиксируется, поэтому
государство... Наличные, это, я так понимаю, какие-нибудь чемоданы и целые грузы.
Да.
Слушайте, а вот какие-то громкие скандалы, например, какую-то партию поймали на, не знаю, на таком плотном сотрудничестве с криминалом, это бывает?
Да, это бывает много раз, когда было, если, я, наверное, вы не помните, до вас это было, вы еще не родились, наверное, это был Раджив Ганди, есть такой премьер-министр, был Раджив Ганди, сын Индира Ганди. Uh-huh. Когда его провели, во время его правления был большой скандал с закупкой оружия из одной швейцарской компании. Какой-то посредническая компания дала этой партии, чтобы купили оружие из Швейцарии, огромное количество деньги на взятку, это было огромное скандал. До сих пор это не раскрылось, это посредники до сих пор не раскрылись, но она так помялась, то есть уже лет 30 прошел, этот скандал так помялся. Так очень мелочи, так очень много. Каждый день, если откроете газету индийский, там найдете какой-нибудь маленький мелкий скандал, они там срабатывали лоббированием интереса той или иной бизнес-группы, они срабатывают деньги.
И люди возмущаются этим. Скажите, есть еще вариант финансирования политических партий через так называемые неправительственные организации, да, во всяком случае, вот в России очень любят за этим следить и следить, чтобы ни одна политическая структура не получала финансирование, в частности, из-за рубежа. А в Индии насколько пристально за этим следят, и насколько же я знаю, тоже есть законы, которые запрещают прямую поддержку, правильно?
Да, пристально следят, но видите ли, там чуть-чуть не 60 миллионов людей, индийские граждане, живут за рубежом. Они отправляют деньги на родину.
То есть, в любом случае, иностранное финансирование.
Да. Это, допустим, два года назад, когда наш премьер-министр Моди, когда выступал на выборах, было огромное финансирование со рубежа. То есть это индийские граждане, якобы индийские граждане, они так или иначе, может быть, сейчас в данный момент они граждане Америки или Англии, или неважно от какой страны, люди отправили деньги. То есть они собрали деньги на предвыборную кампанию господина Моди и отправили. Ну, так не только Моди, в любых выборах это финансирование идет с рубежа. То есть следить оттуда, из какого источника это придет, эти деньги идут, очень сложно. Но все-таки наша финансовая вот расцветка, они очень тщательно следят за этим, но по моему мнению, очень сложно их поймать. Такие приток денег.
Да, спасибо вам большое. Девадатан Наир, журналист газеты Times of India, о том, как в Индии финансируются политические партии. Мы сейчас свяжемся с другим корреспондентом, попробуем обсудить опыт других стран. Ну, в России, вот ты сказал, да, по поводу государственного финансирования. Кстати, не все далеко об этом знают. Я имею в виду, что государство оказывает финансирование даже и непарламентским оппозиционным партиям по закону, что они имеют на это право. Вот, например, с Яблоком об этом стали говорить, когда стал реальный вопрос, там проходят они вот этот процент получения финансирования или не проходят?
По закону 3%, то есть если получаете больше 3%, там вот какое правило, насколько я помню, за каждого избирателя получаешь что-то вот в районе 100 рублей, по-моему, чуть больше ежегодно, то есть если за тебя проголосовало 1 000 000 избирателей, соответственно, ты получаешь 100 миллионов в год от государства. Ну и понятное дело, что Единая Россия, она в этом смысле уже который год чемпион.
Еще, кстати...
Доит бюджет.
Да, в некоторых странах, вот в Казахстане, например, 2/3 денежных средств избирательного фонда, которые остались неизрасходованными на цели избирательной кампании, они идут в республиканский бюджет. Ну, представляешь, да, что такое партия, если собирать бюджет? Они направляются в республиканский бюджет, 1/3 возвращается к кандидату только. А у нас сейчас Яшар Неизбаев на связи, корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс. Яшар, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, много ли вообще в Турции партий?
А
да, партий очень много. Вот совсем недавно была основана 91-я партия. Я очень хорошо запомнил это число, потому что меня и раньше интересовало. Вот, это партия Османская партия, вот так ее назвали. Mm-hmm. Она была 91-й.
91.
Ну хорошо, а
кто? Я посмотрел, там в районе 300 ежегодно. Не ежегодно, а участвуют в выборах каждый раз. 91 в Турции. Ну это много, прилично, тоже рулон такой.
А кто из партии?
Кстати, 91 партия, это не значит, что они все участвуют, потому что, насколько вот я именно помню по бюллетеням, вот вы как раз только что обсуждали, да, что бывают такие длинные, как там чуть ли не рулон там. Да. Вот. Нет, в Турции не так. Там, насколько вот я помню, ну не более 20, что ли, как-то так все время бывает. Потому что основать партию не совсем означает участвовать, наверное, получается. Потому что выборы именно требуют серьезных затрат. Да, вот как раз наша тема. Да.
Вот, я зачем тратить деньги на ту же бумагу, если за партию все равно никто не проголосует?
Ну да, хотя бы из этой мысли. Да. Ну, знаете, в Турции очень серьезное финансирование, и самое главное, что 90% финансирования это государственное финансирование.
Mm. А, государственное финансирование любой партии, вот 90%,
да,
только
Эрдоган
сам себя спонсирует.
Нет, избежит. Это только не те партии, которые прошли
парламент.
Определенный вот предыдущий.
Тоже барьер, да? Как у нас.
Да, барьер 10%. В Турции 10% барьер. И если посмотреть на сумму, это 530 миллионов турецких лир, то есть примерно около 200 миллионов долларов. И представляете, ее делят на три партии. То есть раньше делили на три партии, сейчас на четыре. Вот когда после того, как прокурдская партия появилась, теперь вот эту сумму делить на четыре. Ну, конечно, львиная доля достается той партии, которая занимает больше процентов. То есть там соотношение
с процентами. Да.
Да. И вот, например, если смотреть на правящую ПСР, да, вот эрдогановскую, она, например, в прошлых выборах, то есть в 2015 году, она получила 297 миллионов лир. Это около 110 миллионов долларов. Но, кроме этого, у них еще и бывают, значит, моменты, когда вы пытаетесь, ну, попасть в эту партию, да, и вы платите членский взнос. То есть это не членский взнос, а для того, чтобы быть кандидатом в депутаты.
Вот то есть хочешь... Мне кажется, вот у нас в России вот эта схема, она такая какая-то теневая. То есть если у тебя политические амбиции, то ты где-то там с кем-то, с каким-нибудь функционером, например, не знаю, того же Ядра или Справедливой России договариваешься, заносишь ему сумму и говоришь, я очень хочу стать кандидатом и потом стать депутатом, вот возьмите меня, вот вам чемодан денег. То есть в Турции это официальная процедура. Хочешь быть кандидатом?
Турция это официальная процедура, да, я, если честно, вот не знаю по поводу России, как это делается, именно вот, как вы, да, рассказали, ну, и может быть...
Нет, это только мои предположения.
А, предположение, я понял. Но вот в Турции, знаете, там тоже сумма такая не маленькая. Каждый раз, когда вы обращаетесь, каждый человек, который обращается, он платит примерно, ну, у каждой партии свои расценки. Самая высокая не у ПСР правящей, а у главной оппозиционной. А вот у нее, знаете, там сумма была где-то так, если в рублях, ну, в общем, так, 2500, 5000 лир, ну, это около 2500 долларов, так получается. А, ну, примерно расценки такие, средняя цена, а бывает еще меньше. И,
то есть, подождите, вот эти 2500 долларов, это, получается, дают себе сразу автоматически право от имени партии участвовать в выборах?
Только участвовать.
Ну, как билетик, лотерейный билетик покупает человек.
Знаете, это как? Это кандидат в кандидаты. Mm. А потом тебя уже выбирают возможность попасть.
То есть это еще предстоит какие-то правила.
Да, это еще не гарантия. Mm-hmm. Это не дает тебе гарантию, что ты будешь в списках вообще. А потом только ты становишься кандидатом в депутат. Вначале ты кандидат в кандидаты, потом кандидат. И вот тогда и деньги тебе не возвращаются. Но, знаете, очень интересная сумма получается в тот момент, когда все это считают, сколько какая партия заработала. И там, ну, получается такая неплохая сумма. Вот, например, ПСР, она заработала около 10 миллионов долларов своих кандидатов, там было около 6 тысяч. Кстати, еще, знаете, есть такая положительная, так скажем, дискриминация, женщины платят меньше.
То есть, если мужчины платят 5 тысяч, да, лир, то женщина платит 2,5. То есть, если в долларах 2,5 тысячи,
это же,
мужчины,
это же
то
повод, повод для мужчин просто выдвигать своих жен и прятать за ними, так сказать. Знаете, как
ну,
у нас...
видимо, да, видимо, в этом всем был замысел, да, вот такой вот положительный, чтобы все-таки женщины побольше участвовали в политике.
Ешар, скажите, пожалуйста, есть ли запрет на получение финансирования из-за рубежа партий?
Да, есть, безусловно, запрет на получение за рубежа. Кредит, кстати, тоже невозможно, нельзя получать с банков.
Зарубежный.
Нельзя, угу. Не только зарубежный, вообще в кредит нельзя брать кредит для вот, избирателей компании.
Да, то есть только представительство, вот сколько людей их поддерживают, столько они денег и получат.
Поддержка, потом можно, значит, взнос, кстати, вот этот, в поддержку своей партии, да. Там это получается как пожертвование. Потом продажа символики, партия может продавать свою символику, устраивать какие-то мероприятия. Потом, например, у некоторых партий может быть какая-то недвижимость какая-то, вот они могут и зарабатывать на этом деньги. Это не запрещено, кстати.
А подождите, у партии собственная недвижимость есть?
Да, такое бывает. Более того, я скажу, вот, например,
я просто НРП, пытаюсь на нашу почву перевести и понять, что это такое. Ну, вот, например, у той же «Единой России», не знаю, у «Яблок», вот у них есть офисы, какие-нибудь там региональные отделения.
Да, вот вы, например, вот у вас есть, в партии принадлежит какое-то здание, и вы сдаете в этом здании несколько помещений. Это не запрещено.
А, то есть вы получаете в общую копилку еще деньги с аренды?
Да, например, да, вот такие. Ну, я вот из того, что я вот помню, вот это не запрещено. Такая ситуация.
Скандалы какие-нибудь связанные с финансированием партии бывают в Турции?
Знаете, вот в Турции за тем, как растрачиваются, тратятся деньги со стороны партии и как финансируется избирательная комиссия, за ней сидит Конституционный суд. То есть, и поэтому вся ответственность и все вот эти отслежка того, есть ли какие-то правонарушения, она остается Конституционным судом. И насчет скандалов нет, но я читал доклад ОБСЕ, и там были такие, ну, знаете, такие незначительные были претензии к тому, что очень много денег тратится на рекламу, которая непонятно откуда вот финансирование идет, и известно, что якобы финансируют какие-то приближенные люди, которые поддерживают, но это все как-то не декларируется. И, кстати, еще Конституционный суд, избирательная комиссия, она определяет барьер, какую сумму максимально можно давать для поддержки.
Да? Там. Да, кстати, это тоже распространенная практика в Канаде, например. В 2003 году были введены ограничения на предельный размер добровольных пожертвований и физических, и юридических лиц. То есть это, в общем, не только для Турции это характерно.
Ну вот, и вот в Турции, например, они ежегодно меняют, оказывается, вот эти, ну не ежегодно, в каждый период вот, избирательного вот этого периода меняется сумма. В этом году, например, в прошлом, она была около 15 тысяч. Ну, там я просто есть определенный потолок, он определен, и в зависимости от инфляции эта сумма просто меняется.
А, то есть только от инфляции связано, да? Нет там каких-то... Почему это делается? Просто какое понимание?
Закон есть, но закон, он, насколько я понял, старый, еще в 80-х лет после переворота был. И, а те суммы, они, понимаете, они записаны в лирах того времени, и поэтому приходится их как бы менять, потому что инфляция была очень огромной, суммы абсолютно изменились, и здесь как бы все в зависимости от инфляции менять.
Спасибо большое. Ешар Неизбаев, корреспондент турецкого информагентства Мухабир Ажанс. В Мексике закон устанавливает правила, которым подчинено финансирование политических партий и их избирательных кампаний. Должна быть обязательная гарантия, что государственное финансирование будет превалировать над поступлениями, имеющими частный характер.
Зачем?
Государственное финансирование политических партий, которые осуществляют свою регистрацию после каждых выборов, складывается из поступлений, направленных на поддержание их обычной постоянной деятельности и расходов для получения голосов во время избирательного процесса. А по поводу иностранного финансирования, еще хотел сказать, в Бразилии, например, тоже в отношении политических партий действует конституционный запрет на получение финсредств из-за рубежа. Сейчас новости и продолжим. 9:35 минут в российской столице. Программа «Дорожная карта». Меня зовут Алексей Соломин. Рядом со мной Алексей Нарышкин. Наталья Кузьмина, наш звукорежиссер. Здравствуйте всем. Рад всех приветствовать. Сегодня в «Дорожной карте» мы говорим о том, как финансируются политические партии. Ну, естественно, рассказываем о том, как происходит в других странах, а не в России. Про Россию мы уже знаем достаточно много. В этой части у нас с вами Великобритания, Франция, Америка и Португалия. И прямо сейчас я предлагаю с Португалии начать. Ренат Валиуллин, наш обозреватель, о том, как финансируются партии в этой стране.
Все политические партии в Португалии, даже те, которые не прошли в парламент, так или иначе получают то или иное финансирование. В случае последних речь идет о денежных переводах от спонсоров и прочих доброжелателей. Такая финансовая помощь, тем не менее, имеет вполне определенные ограничения, установленные законодательством. С партиями, прошедшими в парламент, все гораздо проще. За каждый голос избирателя, отданный в их поддержку, они получают по 3 евро 15 центов. Это 1/135 часть от минимальной зарплаты в Португалии. Если данную небольшую сумму помножить на число проголосовавших, да, на 4 года мандата, то может получиться вполне себе кругленькая цифра. В позапрошлые выборы в Ассамблею Республики, например, государство выплатило 6 парламентским партиям около 70 миллионов евро. С недавнего времени у партий появился дополнительный стимул. Если они проходят барьер в 25 тысяч проголосовавших за них избирателей, раньше он составлял 50 тысяч, им полагаются дополнительные государственные субсидии. Понятно, что стоимость каждого голоса в 3,15 евро, о чем говорилось чуть ранее, напрямую зависит от МРОТ, минимального размера оплаты труда, который, пусть не резко, но все-таки неуклонно растет. С недавнего времени соответствующим постановлением правительства в Португалии повышена планка финансовой помощи партиям со стороны частных лиц и компаний ровно в 2 раза. Какой-либо разницы между помощью от национальных меценатов и зарубежных не делается. Ну и, конечно, никто в связи с этим не объявляется иностранным агентом. До российской перестройки наибольшую иностранную помощь из-за рубежа получала португальская коммунистическая партия. Почти сразу после революции 1917 года в СССР был создан Международный фонд помощи рабочим левым организациям, через который Москва финансировала так называемые братские партии, к числу которых относилась и ПКП. Помощь эта с годами зримо росла, как пишет в своей книге мой португальский коллега Жозе Мильязеш, от 50 тысяч в год в 1969 году до 700 тысяч долларов к началу 80-х и к миллиону к середине и концу 80-х. Агенты КГБ переправляли деньги дипломатической почтой и передавали их непосредственно в руки своим лузитанским товарищам. В португальской компартии был даже свой торговый отдел, через который, минуя национальные госинстанции, Советский Союз закупал в этой стране товары народного потребления. Тогдашний так называемый дефицит, или, как его сейчас называют, санкционку. Португальский портвейн, томатную пасту, рыбные консервы, одежду и обувь. Предприятия братской компартии контролировали тогда около 20% данного сектора советского импортного рынка. Те славные и сытые для коммунистов времена давно закончились, но нынешний кабинет министров Португалии не стремится урезать государственные квоты на поддержание партийной деятельности. Пример Антонио Кошта, известный среди прочего произнесенной недавно фразой «расходы на демократию финансовым бременем не являются», активно выступает против предложений некоторых фракций в Ассамблее Республики сократить партийные субсидии. Даже если большинство парламента проголосует за сокращение, премьер обещает, что будет продолжать руководствоваться действующим в стране законодательством, которое предполагает не сокращение, а наоборот увеличение государственных субсидий политическим партиям с января будущего года. Президент Португальской Республики, не имеющий согласно Конституции права законодательной инициативы, предпочитает на этот счет отмалчиваться.
Ренат Валиуллин про Португалию рассказывает в программе «Дорожная карта». Мы сразу переходим к Великобритании. Тони Самсонова уже в нашем эфире. Тони, привет.
Привет, коллеги.
Здравствуй. Ну, во-первых, я тебя поздравляю с переизбранием главы лейбористов. Я не знаю, какое это имеет к тебе отношение, но не повод не поздравить, правда?
Ну, это просто чудо. Несчастная партия, да.
Скажи, пожалуйста, откуда они берут свои несметные богатства? Вот эти все ваши либористы, консерваторы.
В целом в Великобритании право устанавливает, что есть три легальных способа финансирования политической деятельности. Первый очень похож на тот, который используется в России. Это финансирование за счет государственного бюджета. Здесь немного другая система. Если в России финансируются те партии, которые преодолели 3% барьер, то в Великобритании установлена цена за финансирование, за голос, который они получили, по 3 фунта за человека, который проголосовал за партию.
Не-не-не, так, Толя, у нас же в законодательстве то же самое. У нас потом голоса, которые получают партии на выборах, они точно так же пересчитываются, но речь идет как раз вот о тех партиях, которые барьер перешагнули. Так что в этом тут похоже.
И устанавливается еще довольно жестко, на какие нужды может партия тратить эти средства, полученные из государственного бюджета. Но все это имеет очень небольшое значение, потому что деньги, которые выделяются из государственного бюджета, в бюджете самой партии, в бюджете избирательной кампании, это ничтожный процент, ну, там не больше 5%. В основном деньги выделяются на поддержание административных задач партии, ну, содержание офисов, содержание региональных представительств и так дальше. Второй источник финансирования – важный для британской политики и важный раньше, до 80-х, до 90-х годов, это финансирование за счет членских взносов. И есть единственная партия на сегодняшний момент, у которой больше половины бюджета действительно составляют членские взносы и частные пожертвования, это партия «Зеленых». Все остальные партии существуют на частные пожертвования отдельных организаций или доноров.
Но я так понимаю, что партия зеленых, она не такая многочисленная, да? То есть там.
Да, она совершенно не многочисленная, она может получать место в парламенте, она может набирать несколько процентов, но тем не менее, конечно, серьезной политической силы она не представляет за собой. Три самые большие партии она не входит. Но тем не менее, то, что она финансируется за счет членских взносов, просто показывает степень лояльности избирателей и то, насколько она действительно построена на народной поддержке, а не на поддержке какой-либо другой. И основной способ финансирования британских партий, особенно трех ключевых, консервативной, либористской и Либ-Дем, и, кстати, партии UKIP, вот, в которой был лидером Найджел Фарадж, это частные пожертвования. И с 1883 года британский парламент пытается каким-то образом побороть коррупцию, потому что проблема с частными пожертвованиями очень простая. Если у вас есть 2-3 донора или 10, которые выделяют существенный бюджет на финансирование избирательной кампании партии, то потом эти 10 человек начинают определять государственную политику. И так происходит, ну, и это очень логично, да. Вы представьте себе компанию, организацию или какого-нибудь донора, который может выделить деньги на то, чтобы партия победила на выборах. Понятно, что у него есть очень большая возможность влиять на политических лидеров, очень большая возможность, собственно, таким образом коррумпировать систему.
Ну, и, для этого во многих странах, и в России в том числе, есть потолок на избирательный фонд, и есть, по-моему, ограничение где-то на размер траншей, да, тоже верхний потолок.
Ну, вот британцы поняли в 2000-х годах, что если деньги получить от больших жертвователей очень хочется, то всегда можно обойти закон, и в 2006 году, и в 2005 был невероятный скандал о том, как финансировалась консервативная партия, и о том, как финансировалась партия либористов во времена Тони Блэра. Оказалось, что партии можно... Каждый жертвователь должен задекларировать, что он дал деньги на избирательную кампанию или на партию. Таким образом, избиратели понимают, собственно, кто те 10 человек и еще 15 компаний, которые партию поддерживают. Но оказывается, если они дают деньги, просто жертвуют их. Но оказывается, что можно дать деньги партии в долг. И если эти деньги даются в долг под рыночный процент, как если бы это банк профинансировал партию, то тогда можно не декларировать свое пожертвование и как бы не рассказывать о том, что на избирательную кампанию пожертвовали в долг. И выборы 2000 точнее, в тот момент, когда Кэмерон впервые пришел к власти, вот его компания была профинансирована таким образом. И таким же образом была профинансирована деятельность Лейбористской партии во времена Тони Блэра. Более того, скандал, который проистекает в Великобритании даже на протяжении последних десятков лет, заключается в том, что когда премьер-министр уходит со своего поста, он может попросить королеву дать аристократические титулы некоторым людям, которые, как кажется, уходящему премьер-министру, оказали очень важное влияние на британскую историю. Uh-huh. И вот выясняется, что когда Дэвид Кэмерон уходит в отставку, в списке тех людей, которые, как ему кажется, очень важны для британской истории, оказываются те люди, которые давали много денег на политическую деятельность. И то же самое было с Тони Блэром. И почему-то оказывается, что эти люди давали деньги в долг, так, что публично невозможно проследить, что они действительно поддерживали консервативную лейбористскую партию. Но на этом проблемы не кончаются. Для консерваторов интересно то, что Кэмерон, по сути, впервые сделал такую систему, в которой организации, компании, работающие в Лондонском Сити, были основными жертвователями, основными спонсорами консервативной партии. И вот сейчас, когда Тереза Мэй получила в наследство такую историю финансирования, ей приходится отвечать на вопросы о связях партии с разными корпорациями. Он большой вопрос, на который она еще не ответила, который, наверное, нам мог бы быть любопытен, в том, что есть компания, которая пожертвовала, в общем, существенный процент бюджета консерваторов. И эта компания называется Race Capital, ее распорядитель, ее топ-менеджер, человек с русской фамилией, он близок к Владимиру Путину, он открывал вместе с Хамасским завод. Uh-huh. И Тереза Мэй очень сильно, и это все происходило после санкций, в компаниях-партнеров Race Capital, российские банки, которые подпали под санкции из-за близости к российским политикам, которые тоже подпали под санкции. И Тереза Мэй сейчас допрашивает, насколько близки ее отношения с этим человеком, насколько близки ее отношения с с Владимиром Путиным. Потому что, согласитесь, очень сложно проводить какую-нибудь политику, охлаждение отношений с Россией или вводить санкции, если ты понимаешь, что большая часть бюджета партии, в которой ты работаешь, которая пришла к власти, финансируется компанией, у которой бизнес-интересы концентрированы в России. И вопрос и запрос, который за мной был отправлен, но вот она до сих пор не ответила. Вот с августа длится эта история. Uh-huh. А мы внимательно следим. Но тут, собственно, гордость обуревает за собственную страну, насколько близко пробрались к премьер-министру. Компания называется, да, Rise Capital, а, собственно, о связях Джерарда Лопеса, владельца Rise Capital, с Владимиром Путиным и Терезой Мэй расспрашивают с интересом британские СМИ своего премьер-министра.
Мы будем следить, посмотрим, чем закончится эта история, с кем связана. Спасибо большое, Тони Самсонова, наш корреспондент в Лондоне. Я предлагаю...
По Европе дальше двигаемся. В Франции Елена Сервитас, сегодня она не в прямом эфире, записали ее чуть пораньше, слушайте.
Во Франции очень все просто с финансированием политических партий, потому что это все прописано в законах. Например, частное лицо, в принципе, может финансировать любую политическую партию, но не может пожертвовать более 7 500 евро в год как физическое лицо на политическую партию. И если вы находитесь в самом разгаре какой-то избирательной кампании, то тогда размер пожертвований существенно сокращается до 4 500. Естественно, на каждую партию предусмотрены государственные дотации, и это все зависит от того, сколько человек прошло и сколько процентов вы набираете в парламентских выборах. Если вы набираете как минимум 1% в 50 избирательных округах, то вы на это государственное финансирование можете рассчитывать. Также есть часть денег от членских взносов, и сами, кстати, депутаты партии, они платят партийные взносы. А если вдруг кто-то захочет заплатить или сделать пожертвование больше 150 евро, то нужно это делать через банковский чек, и так, собственно, будет соблюдаться соблюдаться какая-то бухгалтерская отчетность. Во Франции запрещено любое финансирование политических партий от каких-то компаний. То есть либо вы физическое лицо, либо вы государство, либо вы, собственно, член партии. В связи с этим во Франции очень много было скандалов с разными политическими партиями. Сейчас первое, что нам приходит, это, естественно, партия республиканцев, которая раньше называлась «Союз народное движение». Лидером партии был Николя Саркози. Скандал разгорелся вокруг финансирования этой партии миллиардершей Лилиан Бетанкур, главой компании «Лореаль». Тогда скандал коснулся компании 2012 года, собственно, когда Саркози проиграл Франсуа Оланду. Именно вот эта компания стала предметом таких уголовных расследований. То есть следствию нужно было понять, сколько именно денег Саркози потратил на агитацию, сколько штаб-кандидата смог скрыть. Несколько лет назад специальная комиссия должна была проверять предвыборные расходы кандидатов. Такая комиссия существует и действует для всех партий. Называется Национальная комиссия предвыборных счетов и политического финансирования. Вот тогда они говорили, что Саркози злоупотребил слабостью миллиардерши, той самой Лилиан Бетанкур, и она, собственно, незаконно профинансировала партию, передала наличными огромную сумму денег, которая, собственно, запрещена французским законом. И еще один скандал, он связан уже на этот раз с большой подругой Российской Федерации. Марин Ле Пен тоже попала сначала в черный список французских банков. Они ей отказались предоставить кредит, и после этого Марин Ле Пен была вынуждена обратиться в иностранные кредитные учреждения. В принципе, это не запрещено французским законом, но скандал был скорее политическим. В этот самый момент Франция говорила о там введении санкций в отношении России по поводу ее действий в Украине и так далее. Но Марин Ле Пен получила все-таки кредит от первого чешского российского банка. Сейчас во Франции, кстати, стоит вопрос, после того, как первый чешский российский банк был признан банкротом, нужно ли будет Марин Ле Пен эти деньги возвращать, или вот так они канут в ее избирательную кампанию.
Это Елена Сервитас. Отвернул микрофон, извините, задумался о чем-то, отвернул микрофон от себя и начал у него говорить: да, здрасте, еще раз, это программа «Дорожная карта». Была Елена Сервитас, корреспондент международного
фонда. Приди в чувство, Алексей. А вот Тони говорила про Путина, она вспоминала, и вот Елена Сервитас тоже напомнила нам интересную деталь про то, как Национальный фронт получил кредит, не кредит, деньги от банка нашего, и большой был во Франции скандал, но сейчас эта история как-то это замялась, никому же не интересно.
Очень важно, вот как раз мы тут затронули вопрос об ограничении избирательных фондов, потому что это, если посмотреть, то законодательство разных стран, они очень похожи друг на друга, и российское законодательство, оно в этом смысле, мы стали неоднократно свидетелем этому, оно повторяет какие-то пункты из других, там меняются цифры, меняются там распределение голосов при обязательном, при государственном финансировании, сумма государственного финансирования, но тем не менее... Принципы примерно такие же. Посмотрим США.
Принципы какие? Есть ли они вообще? Карина Орлова в нашем эфире. Карин, привет.
Да, привет, ребят. Прошу прощения за плохую связь.
Пока все в порядке, все нормально, не переживай. Скажи, пожалуйста... В США есть две крупные партии с наверняка огромнейшим финансированием. Да? Мы знаем о том, что разные компании являются донорами и так далее. Они-то ограничены в чем-нибудь или у них там потолка нет никакого?
Ну, в смысле, в количестве и в размере избирательных фондов они, конечно, не ограничены, если партии или, точнее, кандидаты, да, выдвигающиеся либо на постпрезидента, либо на парламентских выборах, не принимают госфинансирование.
Госфинансирование, Карин, сразу спрошу, оно есть.
Отменено.
Что, простите?
Госфинансирование.
Да, госфинансирование, оно здесь есть. Оно было предусмотрено и для президента, и для кандидата в президенты, и для партий, да, ну, то есть для парламентских выборов. Но в 2014 году Барак Обама подписал закон, который отменил государственное финансирование для конвенции партий. В этом избирательном цикле конвенции республиканская и демократическая проводились без государственного финансирования на частные пожертвования. Ну, честно говоря, Барак Обама, он вообще реформировал эту систему финансирования, потому что он отказался.
Алло. Ну, мы помним его заявление, да, о том, что еще, по-моему, под итог его прошлого президентского срока, о том, что выборы, выборы обходятся Америке в огромные суммы. А именно как государство даже. Выборы там в миллиарды долларов, которые идут на расходы.
Ты читаешь или у тебя память такая хорошая?
Память
я
хорошая.
Потому что не помню.
Было дело. И он говорил о том, что, будучи президентом, он как раз-таки будет как-то пытаться влиять на эту ситуацию, потому что сам по себе процесс выборов не должен отнимать такое большое количество денег из экономики.
Пока до Карин дозвонимся, короткий вопрос слушателям. Должны ли в России партии, прошедшие определенный барьер, получать государственное финансирование? Если должны, это правильная практика, 660-06-64. Если это финансирование быть не должно, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Должны ли в России парламентские партии, те, кто преодолел 3-процентный барьер, тот самый, получать государственное финансирование? Если должны, и это правильно, 660-06-64. Если тратить деньги на вот эти партии не нужно, 660-06-65. Разумеется, думайте не только о тех, кто прошел, но думайте о тех, кто, скажем так, остается за бортом, за пределами здания на охотном ряду. Еще раз вопрос повторю. У нас, на самом деле, времени мало. Заканчивать уже скоро будем. Если вы считаете, что практика госфинансирования партии, она правильная, она хорошая, нам ее в России надо сохранять, 660-06-64. Если вы считаете, что эта практика ущербна, и тратить деньги на партии не нужно, 660-06-65.
В Японии, кстати, уже немножко другие аспекты возьмем. Все политические организации должны отчитываться о том, какие траты они совершают. Полный отчет о своей деятельности в том случае, и в том случае, если поступление там больше 50 тысяч йен, они должны указывать источники своего финансирования, да? А в отчетах политических фондов должны быть расписаны все поступления свыше 200 тысяч йен. Ну, про Америку, я думаю, что мы сегодня уже, наверное, не успеем. Да?
Как-нибудь в другой раз, не знаю, может, Карина у себя
отдельно
в Фейсбуке напишет или даже для сайта их Москвы.
Но все-таки по тому, что мы знаем, по наблюдениям, для них, для выборного процесса во многом важно участие
Людей, доноров. Избирателей.
Не обязательно самих избирателей, крупных компаний и так далее, потому что действительно
страна... Ну, то есть это
страна...
не государство. Государство не играет главную роль в поддержке финансовой партии.
Страна вынуждена... Страна проводит одну из самых ярких кампаний, президентских ли, да, выборах в Конгресс, и проводятся различные, вы знаете, ралли, встречи, дебаты. Это все нужно организовывать, и на все это тратятся колоссальные деньги.
Итоги голосования. 71% слушателей считают, что не надо тратить деньги на партии. Государство не должно тратить деньги на их финансирование. А 29% считают, что это правильная практика. И вот парламентские партии, и те, кто там... А у нас, подожди, у нас же ни одна партия, получается, не преодолела вот этот 3-процентный барьер.
То есть кроме 4. Парламентских.
Да, 4 в парламенте, и все, остальные все. Да, вот значит, вы считаете почти треть, что правильно тратить деньги из бюджета на справедливую, единую, коммунистическую ЛДПР. Все, на этом мы завершаем наш эфир. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Программа «Дорожная карта» была с вами. Счастливо.